Есть еще несколько важных вещей, о которых я хочу успеть сказать. Но, знаете, я не хочу пробежать вот этот момент размышления над Словом Божьим. Потому что в теле Христа у некоторых людей здесь пробел. Они вообще не размышляют над Словом. Самое большое, что они могут читать Слово Божие, они могут исповедовать или провозглашать Слово Божие, но они не размышляют. Очень важно размышлять над Словом Божьим. Давайте мы коротко помолимся и приступим к нашему изучению. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Дух Святой, Он ведет нас, направляет нас. Он действует Духом премудрости и откровения. Он научает нас, Он свидетельствует Духу нашему об истинах Слова Божьего. Боже, мы благодарны Тебе за работу Духа. Ой-ой-ой, за работу Духа Святого, Господь, здесь, в этой библейской школе. Спасибо Тебе, дорогой Дух Святой, за то, что Ты действуешь в наших сердцах. Мы доверяем Тебе, Господь. Продолжай во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Итак, мы говорим с вами о размышлении, да? И я остановился немножко на исповедании. И я еще хочу проиллюстрировать один момент размышления. Очень хорошо, когда, исповедуя Слово Божие или читая Слово Божие, вы уже, скажем, напитались так, что много мест Писаний знаете наизусть. Тогда вы можете даже, вот я делаю иногда так, утром просыпаясь, еще не открывая глаза. Я посмотрел, у меня там до подъема осталось там 20 минут. Нужно встать, разбудить детей, там все это дело утреннее запустить. Вот. И, скажем, я лежу с закрытыми глазами, и я прокручиваю места Писания в своем сердце. Места Писания о праведности, места Писания об исцелении, места Писания об преуспевании, места Писания о свободе от греха, места Писания о новом творении. Кто я во Христе? И вот, допустим, место Писания о праведности. Я говорю, я получил оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Это Римлянам 3 глава, 24 стих. Я лежу, я исповедую. Я. Это я. Это принадлежит мне. Это я получил. Я не получу. Мне не просто обещано. Я получил. Это мое. Что мое? Оправдание. Я получил оправдание. Я не получил осуждение, я получил оправдание. Кто оправдал меня? Меня оправдал Бог. От чего? От всех моих грехов. Я получил оправдание даром. Что я делаю? Я погружаю. Я погружаю Слово Божие в свое сознание, в свое сердце. Я получил оправдание даром. О, это подарок. Я не заплатил. Я не купил, мне не нужно заработать. Я получил оправдание даром, без заслуг. В другом переводе написано. По благодати Его, о, это Его благодать, которая обеспечила мне оправдание. Итак, я оправдан даром по благодати Его. Я оправдан сейчас. Это значит, сейчас мне нет никакого осуждения. Слышите? Все мои грехи прощены. И прокручивая эти места Писания, можно даже бормотать внутри себя. Можно не бормотать, скажем, устами, но можно бормотать в своем разуме, проговаривая. Что я делаю? Я погружаю, я наполняю свой разум и свое сердце Словом Божьим. Аллилуйя. Итак, мы возвращаемся к нашему конспекту. Мы погружаем в себя Слово Божие путем размышления. И когда мы погружаем Слово Божие в свое сознание, на основании 2 Петра 1:19 свет приходит. Свет праведности приходит. Свет исцеления приходит. Свет финансового преуспевания приходит. Свет помазания приходит. Свет, ну, о сфере служения приходит, о сфере семьи, о том, кто я во Христе Иисусе, о том, кто я новое творение. Все больше и больше приходит света из Слова Божьего в мое естество, в моего внутреннего человека. Евреям 4 глава, 12 стих. Евреям 4, 12. Очень известное место Писания. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Я прочту его в нескольких переводах, оно вам что-то скажет. Вот еще один перевод. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого обоюдоострого меча, и проникает даже до разделения души и духа, составов и мозгов, и может распознавать мысли и намерения сердца». Аллилуйя. «Живущее ведь Слово Бога и действенное, и острейшее сверх всякого меча двухстороннего, и проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, способное разбирать соображения и мысли сердца». Слово Божье, оно может навести порядок в нашем внутреннем человеке, в нашем мыслительном процессе. Оно отделит душевное от духовного, и оно отделит духовное от духовного. Духовное Божье от духовного небожьего. Слышите? Вот еще один перевод. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникающего до разделения души и духа, составов и мозгов, и судья помышлений и намерений сердечных». Итак, по мере того, когда мы погружаем Слово Божье в наше сознание, в наше сердце, приходит свет Слова Божьего, и оно начинает наводить порядок в нашем мышлении. Оно начинает формировать и утверждать взгляд Божий. И искоренять, и разрушать все, что было сформировано не Божьим взглядом, не Божьим словом. Аллилуйя. Следующее, что нужно, утверждая или тренируя своего внутреннего человека, чтобы стать более духовно направленным, будьте людьми, практикующими Слово Божье. Будьте людьми, практикующими Слово Божье. Знаете, если первые два пункта вы исполняете, то есть вы ставите Слово Божье на первое место, вы размышляете над Словом Божьим, третий он будет вытекать сам собой. То слово, которое вы будете видеть в своем сердце ясно, вы начнете его практиковать. После этой темы, я думаю, у вас останутся пункты по практическому применению этого учения, которое вы услышали. Практикуйте Слово Божье. Иакова 1:22. «Будьте же исполнителями». Замените вот это слово «исполнителями» Слова Божьего, потому что у меня оно ассоциируется с исполнением закона. Но здесь не говорится об исполнении закона. Напишите у себя, будьте же практикующие слово, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Человек, который знает слово и не практикует, он ничем не отличается от человека, который не знает слово Божие и не практикует. Матфея 7:24-25. Это уже слова Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и практикует их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Аллилуйя. То есть человек, который практикует Слово Божье. Представьте себе, на жизнь каждого из нас пришло давление. На жизнь каждого из нас, в соответствии со словами Иисуса Христа, наперла вода. Но наш дом устоял. Почему? Потому что основан был на камне. Потому что мы люди, практикующие Слово Божье. Аминь. Скажите, я человек, практикующий Слово Божье. Я не слышатель забывчивый, но я практикую Слово Божье. Вот одно из мест Писаний, которые можно начинать практиковать. Филиппийцам 4:6-8. Не заботьтесь ни о чем. То есть не заботьтесь, не размышляйте о проблемах. Не страшитесь и не ужасайтесь проблем. Не волнуйтесь и не переживайте о проблемах. Но размышляйте над Словом Божьим. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Если дьявол приходит к вам и напоминает вам какую-то проблему, чтобы заботиться о ней, чтобы размышлять о ней, останавливайтесь и напишите это местописание себе на карточке. Поднимайте его и говорите: «Я не забочусь. Я отказываюсь заботиться, думать и переживать о завтрашнем дне». Я отказываюсь заботиться, думать и переживать о своих финансах, о своем здоровье, о своих детях, о своем будущем. Потому что у Бога для меня великолепное, прекрасное будущее. Аллилуйя. Он исполнит в моей жизни свои добрые намерения. Аллилуйя. Слава Богу. И дальше, смотрите, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Не помышляйте о сплетнях, не завидуйте, не обсуждайте. Размышляйте над Словом Божьим. Аллилуйя. Не думайте о том, кого как исправить, кто что делает неправильно. Наблюдайте за своей жизнью. Вникайте в свою жизнь и в Писание. Занимайтесь этим постоянно. Так вы будете все более и более духовно направлены. Фу. Я понимаю, что я говорю быстро, я переключил скорость. Аллилуйя. Но вы сможете прослушать это еще раз и законспектировать то, что не законспектировали. Это останется записанным. Четвертый пункт. Как развивать свою духовную направленность? Постоянно будьте внимательны, слушайте голос своего духа. Прислушивайтесь к внутреннему свидетельству. Вот сделайте для себя несколько правил. Перед тем, как выходить из дома, спросите: «Боже, я ничего не забыл». Когда читаете Писание, будьте настроены на слышание, что Дух будет говорить вам. Аллилуйя. Исповедуя Слово Божие, размышляя над Словом Божьим, слушайте внутри. Аллилуйя. И пятый пункт, он очень важный. Молитесь Духом. Молитесь Духом. Я не буду много читать о молитве на языках. Прочту два места Писания. 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Он тайны говорит Богу духом. Итак, говорите на иных языках. На иных языках вы будете говорить Богу. Римлянам 8:26 говорит, что когда мы молимся на иных языках, Дух Божий через наши уста говорит слова совершенной воли Божьей в нашу жизнь. Аллилуйя. Проводите время в молитве на языках. Аллилуйя. Если вам хочется спать, когда вы помолились 15 минут на языках, не сдавайтесь. Скажите: «Тело, я буду господствовать над тобой». Продолжайте молиться. Молитесь час. Если вы служитель, молитесь 3 часа. Духом. Это поможет вам быть духовно направленными, духовно чувствительными. Аллилуйя. Ефесянам 5:18-20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа». Молясь духом, у вас будут подниматься песни, у вас будут подниматься местописания. Знаете, иногда, молясь духом, я исповедую или пою какие-то местописания. О, там же нет рифмы. Меня рифма не интересует. Меня интересует смысл. И когда это приходит из духа, ты получаешь наслаждение. И исполняешься духом. Дух Божий наполняет тебя. Ты начинаешь ликовать, приходит легкость. Аллилуйя, слава Богу. Это значит, что твой дух, он занимает господствующее положение в твоем естестве. Когда мы через Слово Божье, через размышления над Словом Божьим, наполняем свой разум, изменяем свой разум, обновляем свой разум Словом Божьим и исполняемся Духом, тогда очень легко господствовать над телом. Павел говорит: «Я смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Итак, вот место тела. Место тела – это место раба, работника. Он должен быть подчинен желаниям духа и обновленного разума. Аллилуйя. У нас есть еще полчаса. Я хочу поговорить еще об одной сфере, которая вытекает из жизни, ведомой духом. Из жизни, ведомой духом, вытекает служение духа. Слышите? Из жизни, ведомой плотью, вытекает служение плоти. Вот там разочарование, там тупики, там сложности, там недостаток силы, там усталость, там выгорание служителей, там апатия и депрессия на пути служения плоти. На пути служения духа этого нет. Там не встречаются трудности, встречаются. Но ты проходишь их благодатью в духе. Итак, жизнь, ведомая духом, приведет к служению духа. Жизнь, ведомая духом, приведет к служению духа. Это не наоборот. Я вошел в служение и теперь буду искать, как же мне начать служить Богу духом. Нет, 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 не отсюда начинается. Начинается с нашей христианской жизни. Вот христианская жизнь, ведомая духом, она приведет к служению духом или ведомая духом. Давайте откроем с вами Римлянам, 1 глава, 8-9 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, 8-9 стих. Здесь Павел пишет о себе. Послание к Римлянам 1:8-9. Вы уже там? Читаем. «Прежде всего благодарю Бога моего через Господа Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог». Смотрите. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». Павел говорит о своем служении как о служении Духа. В другом месте он говорит: «Я больше всех их потрудился, впрочем, не я, но благодать, которая со мною». В служении Духа трудится благодать. В служении Духа трудится благодать. Это сверхъестественная сила Божья, которая сохраняет служителя в помазании, в силе, в откровении, всегда свежим. Если вы служите по воле Духа, то есть водимы Духом, не пытайтесь исполнить какие-то свои программы, которые вы придумали. И вы служите Духом, ведомые Духом, благодать будет подкреплять ваше служение. Сколько бы Господь не возложил на вас нагрузки, я не говорю за людей, я говорю за Господа, это всегда будет подкреплено Его благодатью. И вы пройдете это легко и в победе. Вы можете обернуться и сказать: как это получилось? У меня в служении в прошлом году был один такой месяц, когда я учил в библейской школе практически каждый день. Все 4 недели я учил в 2 библейских школах. В начале недели и в конце недели. И потом еще между этим проповедовал на воскресных собраниях. Мне приходилось ездить из одного города в другой. Это было еще в разных городах. Знаете, к концу месяца я обернулся. Думаю: Господи, как все прошло. Я, наверное, я не знаю, сколько, ну, дней 8 из месяца я провел в дороге. Ну, треть месяца я провел в дороге, переезжая из города в город. Постоянно проповедуя и служа. Я в конце месяца был свеженький, как будто после отдыха. Это для меня, для самого было свидетельством. Послушайте, Иисус говорит: «Мое иго легко. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я наложу на вас такое бремя неподъемное». Нет. Он говорит: «Я успокою вас. Бремя мое благо, и иго мое легко». Аллилуйя. И вот у меня есть несколько примеров служения Духом. Служение Духом. Бытие. Бытие, 22 глава, 2-3 стих. Давайте посмотрим на Авраама, на нашего отца веры. Аллилуйя. Это Ветхий Завет. И он служил вот в этом, в этой ситуации уже Богу Духом. Бытие 22:23. «И сказал...» Ну, Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Стоп. Здесь давайте остановимся. Когда Бог говорил Аврааму, сколько у него было детей? Ответьте себе. В то время, когда он говорил, у него было уже 2. Первый был Измаил, которого они родили с Сарой. А второй был Исаак. Но смотрите, Бог сказал: возьми сына твоего, кого? Единственного твоего. Что за загадка? Давайте обратимся к Галатам. Послание Галатам 4:22-26. Мы что-то увидим здесь о служении Духа. Галатам 4:22-26. Галатам 4. Ух, слава тебе, Господь. Галатам 4:22-26. Ибо написано: Авраам имел двух сынов. Видите, Писание говорит: двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. У вас тоже это видно? А который от свободной по обетованию, или можно заменить по духу. В этом есть иносказание. Хорошо, я не буду читать сейчас пока дальше, но смотрите, Бог не видит рожденного по плоти. Слышите? Бог не замечает служение по плоти. У Бога не засчитываются там на небесах служение по плоти. О, давайте будем это делать, это такой хороший проект. Бог тебе сказал это делать? Или вам это делать? Не, ну это же по Слову Божьему. Бог тебя призвал это делать. О, я так устал. Я служил Богу. Я весь бессильный. Я вымотался. Я изможден. Что-то неправильно с этим служением. Мы не можем служить Богу своими силами. Бог дал нам сверхъестественную способность быть служителями Нового Завета, служителями Духа, а не буквы. Слышите? Бог не видит служение плоти, не засчитывает служение плоти и не вознаграждает служение плоти. Это сено и солома, которая сгорит. Аллилуйя. Смотрите дальше. Это два завета. Один от горы Синай, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А ныне, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Служение плоти принесет рабство в жизнь человека. Слышите? Если это рождено человеческим разумом, если это рождено человеческой инициативой, оно поработит верующего человека. Служение Духа никогда не несет рабство. Аллилуйя. Галатам 4:29-31. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Видите, служение по духу будет конфликтовать со служением по плоти. И не служение по духу восстает на служителей по плоти. Служителя по плоти восстают на служителей духа. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Итак, давайте мы скажем вместе: я служитель духа. Я служитель Нового Завета. Бог дал мне сверхъестественную способность быть служителем Духа. Аллилуйя. Слава Богу. Вот еще один пример. Каин и Авель. Помните? Бытие 4 глава, 1-8 стих. Бытие 4, 1-8. Каин и Авель. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Итак, смотрите. Каин первородный. Он родился первым. Авель вторым. Инициатива служения Богу чья? Каина. Каин решил принести в дар Господу. Но вот тут есть одна проблема. Он решил принести то, что он хотел, а не то, что хотел видеть Бог. Откуда я могу сделать такой вывод? Читаем послание к евреям, 11 глава, 4 стих. Если вопрос есть в Библии на него есть ответ. Почему служение Авеля угодило Богу, а служение Каина не угодило? Евреям, 11 глава, 4 стих. Смотрите, верою, у вас тоже написано верою, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Почему верою? Потому что первая жертва за людей была принесена Богом. Она была принесена за Адама и Еву. Бытие, 3 глава, 21 стих. Я движусь быстро, потому что хочу еще поговорить о Петре и Павле. Бытие, 3 глава, 21 стих. Смотрите. «И создал Господь, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Когда люди согрешили, они стали нагими. То есть они потеряли свой покров. Слава Божия, которая покрывала их, она оставила их, и они стали нагими. И Бог, то есть они сшили себе смоковные опоясания, но листья не покрыли их грех. Что сделал Бог? Бог принес в жертву животное, ну, скорее всего, овцу. И из жертвенного животного сделал им одежды. Эти одежды символизировали, что за них принесена в жертву кровь. Вот это путь теперь для человека общения с Богом или служения Богу, только через жертвенную кровь. И Адам и Ева, они наставляли своих детей. И Авель, он принял наставление отца. Вера приходит от слышания. И он верой принес Богу в жертву овцу от стада своего. А Каин сказал: «Нет, Бог, смотри, какая у меня классная капуста, и морковка, и картошка, и что там он еще вырастил на своем огороде. Я хочу тебе это принести». Не то, чтобы Богу не понравилась жертва Каина, но ценой за грех является кровь. Поэтому Бог не мог принять жертву Каина. Это была самовольная жертва. Это было служение плоти, служение разума. Я хочу. Вот Бог, посмотри, какой я. Нет. Авель, он верой в подчинении Божьему Слову принес Богу жертву. и она угодила ему. Вот служение Духа. И смотрите, что дальше произошло. И сказал Господь Каину, это 4 глава, 6-8 стих, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо свое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? В одном из переводов написано, если делаешь правильно, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь правильно, у нас написано доброго, то у дверей твоих грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот вам, служитель плоти восстает на служителя духа. У служителя духа нет никаких претензий. Но служитель плоти огорчился. Служение плоти всегда приведет к огорчению. Служение плоти приведет к зависти. Служение плоти приведет к огорчению, что человека не похвалили, его не заметили. Когда человек служит из побуждения духа, он имеет одобрение в своем духе, похвалу в своем духе. Ему не нужно одобрение извне людей. Он так вдохновлен внутренним свидетельством. У него там такой лайк внутри, что ему уже все равно, как о нем думают люди. Потому что он угодил Богу. Вот в таком состоянии был Авель. Он принес жертву. Фу, слава тебе, Господь. Ты принял. Я могу общаться с тобой. Путь к тебе открыт. А Каин огорчился. Почему? Сам придумал себе служение. Потом из этого служения пришли проблемы. И из этого огорчения он убил своего брата. Служение плоти опасно. Моисей, исход 3:7-12. Моисей, исход 3:7-12. Не буду читать, просто перескажу историю. Было время, когда Моисей, побуждаем или чувствуя побуждение к призванию у себя, он убил человека. Он пытался использовать египетскую мудрость, то, чему он был научен во дворце фараона. Как принц, он был хорошо научен сражаться. Он легко одолел вот того надсмотрщика. Он убил египтянина и скрыл его. К чему привело служение плоти? К тому, что его чуть не убили. Фараон хотел его убить, и ему пришлось бежать. Он 40 лет в пустыне пасет стада, пока вся египетская мудрость не выветрилась из него. И потом Бог встречает его, и Моисей уже в своих глазах ни на что не способен. Он уже забыл все, чему его учили там в Египте. И он себя считает никчемным пастухом. Но Богу нужен такой человек, который величается не своими способностями, не своими талантами, а готов слушать и делать. Вот принцип служения Духа. Слышать, что Бог говорит, и делать. Слышать и делать. Моисей потрясающим образом исполнил служение Божье в Египте. Мощнейшая империя того времени была потрясена силой Божьей. Почему? Читая книгу «Исход», вы найдете «И сказал Бог, и сделал Моисей». 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 Моисей ничего не придумывал. Он ничего не делал сам от себя. Бог ему сказал, он пошел, сделал. Вернулся, сказал Богу, что произошло. Бог ему сказал, он пошел, сделал. Вернулся, сказал Богу, что произошло. Это один из потрясающих персонажей Ветхого Завета, служителей Ветхого Завета, который служил силой Духа. Проведя 40 лет в служении, выведя народ Божий из Египта, И еще потом, я не знаю, наверное, 40 лет в пустыне. Он там, сколько там, он несколько месяцев он выводил народ израильский из Египта. И потом в пустыне 40 лет. Зрение его не притупилось. Слышите, он был в потрясающей физической форме. Его тело, оно было свежо, как в молодости. Бог говорит, ну, время твоего служения закончено, тебе пора домой. Взойди на гору и умри. Он взошел на гору, вышел из своего тела и пошел домой. Фу, аллилуйя. Вот образ для служения Нового Завета. Это образ для нас с вами. Если мирская жизнь, она как-то повредила нашему телу, Бог хочет его восстановить. Аллилуйя. И Он хочет, чтобы мы предоставили свое тело в жертву для разумного, не безрассудного, для разумного служения Богу, для служения Духа. Аллилуйя. Вот еще два примера. Это Павел и Петр. Служение Петра начиналось со служения по плоти. Он постоянно якал. Он постоянно брал на себя обязательства, которые не мог исполнить. Он отрубил ухо рабу первосвященника. Иисусу пришлось исцелить его. Знаете, потом, когда вот это вот служение по плоти зашло в тупик, и он отрекся от Господа Иисуса Христа, он уже не был у креста. И когда Иисус вернулся воскресший, он явился Петру и беседовал с ним. Он восстановил Петра. И представьте себе служение Петра. Сейчас я посмотрю. Давайте откроем Деяния, 5 глава, 14-16 стих. Служение Петра, служение Духом. Мощнейшее служение. В Деянии апостолов больше ни о ком такого не написано. Деяния, 5 глава, 14-16 стих. Деяния 5, 14-16. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Вы слышите? У Петра была утренняя дорога в храм на молитву. Когда он выходил из дома, эта дорога была уже уложена больными людьми. Он не молился за них, он шел на молитву. А когда он шел, за ним поднимались люди и уходили домой. Когда Петр возвращался с молитвы, эта дорога была уже снова уложена другими людьми, больными. И он не молился за них, он шел домой. Когда он проходил по этой дороге, за ним люди вставали с постелей, на нашем языке можно сказать, с инвалидных колясок, с носилок и уходили домой. Вот вам служение Духа, служение Петра. Потрясающие чудеса и знамения. Я думаю, что мы, ну, если мы расспросим о том времени служения Петра, это будет славное время. Там тысячи свидетельств различных чудес Божьих, которые Бог творил через тень Петра. Помазание было таким сильным, что в радиусе тени может быть, 1,5-2-3 метра, в зависимости от того, на каком расстоянии было солнце. Сила, исцеляющая сила Божья, освобождающая сила Божья действовала могущественно. Аллилуйя. Вот еще один персонаж. У меня осталось 2 минуты. Это апостол Павел. С чего он начал? Он начал с того, что он стерег вещи тех людей, которые побивали Стефана камнями. Потом он продвинулся к тому, что он начал гнать церковь. Он начал арестовывать людей, бросать в темницы за веру в Иисуса Христа. Потом он взял письма в Дамаск. То есть он не успокоился Иерусалимом. Он был очень ревностным служителем. Он говорит, я был самым ревностным в роде своем. Павел описывает себя. Он говорит, я был ревностным, ревностно следуя своим отеческим преданиям и традициям. Что приносило его служение Богу? Оно приносило разрушение церкви, то есть настоящему служению. И вот он встречается со Христом по пути в Дамаск. И после этой встречи Павел получает откровение о Христе. Павел получает откровение о Евангелии с неба. И он начинает служить Богу духом. Потрясающее служение. Он говорит, я больше всех их потрудился. Впрочем, не благодать. То есть, впрочем, не я, но благодать, которая со мной. Он начал большое количество церквей. Никто из известных нам людей в Деянии апостолов не начал столько церквей, сколько Бог начал через апостола Павла. Он написал треть Нового Завета. Но треть это точно. То есть он изложил откровение о благодати, о том, что произошло на кресте в духовном мире. Аллилуйя. Он нес откровение: Христос в вас, упование славы, и вы во Христе. Аллилуйя. Это потрясающее служение. Служение Духом. Филиппийцам 3:3. Это последнее место Писания, которое я прочту, потому что время уже истекло. Филиппийцам 3:3. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Вот характеристика служения Духом. Мы служим Духом, благодатью. И славу от этого получает Иисус Христос, а не люди. И мы не уповаем на плоть, на поддержку людей, на содействие людей. Потому что если Бог избрал и призвал вас к этому служению, Он даст вам людей, которые будут служить вместе с вами Духом. Аллилуйя. Итак, жизнь, ведомая Духом, вырастает в служение Духа и получит награду от Бога. Аллилуйя. Ух. Хорошо. Я верю, что мы поговорили о том, о чем Бог хотел, чтобы мы поговорили. Вы чему-то научились? Это было полезно для вас? Слава Богу. Господь, мы воздаем Тебе славу, честь и хвалу. Мы благодарим Тебя за служение Духа, Господь. Спасибо Тебе, дорогой Дух Святой, за то, что Ты служил нам, Господь, Ты служил нам через Свое Слово, Ты служил нам Духом премудрости и откровения. Господь, Ты учил нас, наставлял нас, исправлял нас, снаряжал нас. Мы отдаем славу, честь Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы хвалим Тебя, Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы благословенны. С миром Божьим!